Останься. Более того, развивая разум, можете видеть будущее дальше, еще дальше, еще дальше. Я вам скажу секрет, как развивать разум. Собственно говоря, разум особенно развивать и не нужно. Нужно просто очистить ум и чувства. Вы легко видите каменистое дно в речке, когда вода прозрачная?
Да.
Легко. А если вода мутная? Вы далеко видите, если воздух чистый? Да, до самого горизонта. А если воздух грязный, смог? Вы ничего не видите. То есть таким образом разум. Он зависит от чистоты ума и чувств. Если чувства чисты, разум видит будущее. Далеко, далеко, далеко. То есть можно видеть это вещь. По настоящему моменту можно уже говорить о будущем. Например, один человек подвозил меня в такси где-то на Урале. Несколько лет назад, пример. Мы разговорились с этим таксистом, тогда была перестройка, время было сложное. Ну, люди были на взводе, там, денег нет, меняется непонятно куда, каждый начинает зарабатывать каким-то путем, правильным или неправильным. Мы разговорились о законах кармы с ним, о будущем, о прошлом. И он спросил, а скажи, ты не скажешь мне, когда будет лучше вообще? Спросил. Хорошее начало. Оптимистично вообще. Это для чувств просто не так. Но для разума, видите, препятствия. У нас лекция идет сегодня. Управляйте чувствами. Итак, он спросил, когда же будет лучше? Я его тоже спросил, а какого улучшения ты ждешь? Говорит, ну когда деньги дадут? Ну то есть человек нуждался в деньгах, понятно. Я его снова спрашиваю, а как ты думаешь, сейчас люди много хорошего делают вокруг? Ну, конечно, его прорвало, говорил долго, ругался, что ничего хорошего, и мало хорошего, и каждый сам за себя, и так далее. Порядка никакого нет, в стране хаос, кругом рейтинг, ну и прочее. Я его снова спрашиваю, а почему ты ждешь улучшения? Если так мало хорошего, почему ждешь улучшения? Есть законы. Я приведу другой пример. Сейчас есть такие каталоги. Вот в богатых странах люди уже в магазины не ходят, не нужно ходить в магазин. Есть каталог, или в интернете можно каталог открыть. Если вы богатый, то просто заходите в интернет, выбираете товар необходимый, там мебель или стиральную машину, любую, что хотите. Счет перечисляете, заказываете, и вы оплачивали таким образом все. Через 2-3 дня к вам приходит бригада устанавливать стиральную машину. Супер какой-то новый. Почему? Почему они пришли? Предопределено, то, что вы это уже платили. Итак, мы делаем вклад в свою жизнь, деятельность какую-то, поэтому обязательно будет какое-то будущее, какая-то реакция. Акция, реакция. Смотрите, в химии акция, два реактива смешиваются, это акция моя, реакция наступает помимо моей воли, по закону природы. Также и поступки. Акция, реакция. Что посеешь, то пожнешь. Это закон кармы. Вот так он работает. Итак, разум может видеть и законы кармы, и уже планировать будущее. Если вы опираетесь на разум, обязательно достигаете цели. Обязательно. На чувство и ум никогда. Они обманут. Например, поскольку мы говорим о мужчине и женщине, приведем сразу пример. Давайте рассмотрим в трех измерениях понятие любви человеческой. Вот получилось три уровня сознания. Смотрите. Я обоняю, я осязаю, я слышу, я вижу, я чувствую вкус, я размышляю, я различаю. То есть здесь я. И везде оно разное. Во мне много этих я, они спорят друг с другом. Я сам себе часто нахожу противоречия. То есть я не одинаковый у меня. С уровня чувств я думаю вот так, с уровня ума уже по-другому, с уровня разума по-третьему. Что говорится в древних ведах? В этом мире счастье только два типа людей. Полный глупцы, вот здесь. И совершенные мудрецы. Остальные страдают, когда есть здесь. Почему? Противоречие. Хочется и наверх, но также тянут чувства вниз. Вот такой человек. Драма. Постоянная драма какая-то. Постоянно какое-то приключение, ошибки, исправления. Прощения, грехи, там, добродетели. Все смешано в одной личности. Сложная жизнь становится, внутренняя. Легко мудрецам, легко глупцам. Счастье в невежестве, еще говорил. Либо в просветлении. И то есть легко сюда, сюда трудно, но хочется. И вот проблема, тут конфликт внутри.
Поэтому вот эта структура пронизывает человеческое я, сознание. Вот мы отделяем, видите, отдельно, независимо от этой всей структуры, она пронизывает ее. Вот так объединяет. Это все я на разных уровнях. И вот моя любовь. Хорошо. Кстати, это я, это как внимание, оно может на разные уровни фиксироваться. Если вы зафиксируете на уровне слуха, например, станете хорошим музыкантом. Медитация называется. В звуке. Экспертом станете. Потрясающе. Развивать нужно все. А за счет природы и способностей, тем более. А если вы на уровне зрения зафиксируете, вы станете прекрасным художником, значит, видеть красоту, гармонию, как архитектор и все остальное. То есть через глаза, сознание и все понимаете. То есть просто при помощи внимания. Когда учитесь в институте, есть проблемы с вниманием, то преподаватель должен говорить: стоп! Внимательно слушать. Не отвлекаться. Значит, ничего не поймете. Внимание необходимо привлечь на данный момент. И все становится ясно. Медитация. Элементы медитации вы используете при обучении. Это элемент. Но глубина медитации, она потрясающая. Что можно все понимать, независимо ни от чего, просто созерцая окружающий мир. Есть специальные техники, специальные упражнения. Как это делать? Постигать. Ученые это делают давно уже. Именно открыватели. Ньютон увидел, что яблоко упало сверху вниз. А что до этого яблоко не падает? Но он медитировал, видите, он увидел, что есть силы тяготения. Так, медитация. Ученые медитируют, открывают ядерную структуру, там молекулярность, эти схемы. Это не медитация, это математики. Это все элементы медитации. Менделеев медитирует, открыл таблицу во сне просто. То есть какие-то сферы, где это все уже существует, знание. Человек, участник при помощи медитации, получает просто, не выдумывая ничего, как это есть на самом деле. То есть может проникать, ум может проникать. Ум могущественный, тонкий ум. Итак, это я. Если мы говорим о любви, оно исходит вот отсюда. Именно от меня самого. Я сам являюсь вот этой вот самой энергией любви. Я уже люблю очень сильно. Больше на свете кого?
Себя.
Верно, самого себя. Вся любовь направлена сейчас на самого себя. Если моему я и чувствам что-то нравится, говорю, это мое. Так я люблю себя, видите, я люблю еще и кого-то, кто мне очень нравится, подходит моим чувствам. То есть каждый думает, ты мне нравишься? Нравишься, я тебе тоже нравлюсь. Все, так мы любим друг друга, мы договорились. А через 5 лет уже не нравимся. Нет, мы не можем быть вместе, простите. Я тут не ожидал вообще такого от тебя. Я не все просто понимал в тебе. Так и чувственная любовь. Вот чувственная любовь – это основа органов чувств. Она стимулируется запахами, вкусами, формой, цветом, состоянием волос. Вот это вот современные техники привлечь противоположный пол – это чувственная любовь, начало привлечения. Духи используют для запахов, которые есть духи, я прочитал недавно, они притягивают внимание мужчин, а губит комаров. Эти функции – это очень удобно. Также состояние волос есть, рубрика «Звезды без макияжа». Ужасно смотреть, там не на что. Но вот это состояние волос, кожи, вот есть специалисты, которые это все делают, чтобы привлечь внимание и начать какие-то любовные отношения, чтобы это было приятно. Хорошо. А потом, когда эти чувства стимулируют, проникают в ум, ум – это же фантазер, начинает придумывать эту любовь. Значит, воображать, обожествлять их. Я жить не могу без него, без него. Просто я утром себя повешусь, я зарежусь, отравлюсь. Я все, что у нас сделано, но без него жить не могу. Все. Ко мне пришел один человек молодой. Ну, то есть я был его как сказать, ну, отцом в каком-то смысле слова. Помогал, он покрыл свою личную жизнь, то есть так сложилось в жизни у нас, отношения с ним. Вот он пришел ко мне, молодой еще совсем. Может быть, летом было тогда 18-19, говорит, я женюсь. Но поскольку для меня человек близкий, говорю, подожди, стоп, на ком ты женишься? Что-то не замечал вокруг, пока тебя никого еще близко. А вот та самая женщина, говорю, погоди, ты в два раза почти старше тебя. Давай не торопись, а? Я как только это сказал, он в лице изменился. Я аж испугался. Я такого не ожидал вообще. Он сказал, если вы мне запретите жениться, я сейчас могу рушить окно. Я понял, что это может сделать человек. Ну хорошо. То есть я уже имею опыт, как люди кончают жизнь самоубийством, я говорю, нет, стоп, стоп. Хорошо, живите вместе, но пока не расписывайтесь, хорошо, но разрешаю. Через 3 месяца он приходит ко мне. Все, мы разошлись. Почему? Она дура. Это резкий контраст. Только что он хотел в окно выбрасываться, и через 3 месяца она полная дура. Я ее позвал, что делать? А он просто кричит. Вот и все. Больше никаких объяснений не было. То есть приятно мое, неприятно пошел вон. Это все, что могут чувства и ум. Но смотрите внимательно, все, что приятно для чувств, обязательно станет неприятным. Закон пресыщения работает. Замечали такое? Что мы любим из сладостей? Что сейчас самое такое нужно? Белый шоколад. Какой парень? Какой?
Молочный,
правильно. Молочный шоколад. Вы приходите в гости, а там молочный шоколад вам предлагают. О, конечно, здорово. Вы как бы очень разумно, очень образованно вообще, что так поступаете. Хорошо понимаете людей. Можно? Можно. И вы едите молочный шоколад. Одну плитку, вам вторую предлагают. Нет уже? Ну, ради мамы, ради папы, ну съешьте. Ну, съешьте, хорошо. Третью плитку. Ну, ешьте, пожалуйста. Вы видите меня? Ну, съешьте третью плитку. Ну, если я все-таки уговорю, ну, на колени встану. Вот видите, уже не хотите. Ну, это же любимый шоколад ваш. Все, чувство присоединяется. Уже отвратительно. Нет, если я съем третью плитку, я больше вообще смотреть не смогу. Всю жизнь. То есть, видите, чувства, они счастливы, когда хорошо отрегулированы. Как вы, аюрведа, медицина древняя. Если вы вышли голодным из-за стола, то вы наелись. Если вы наели за столом, то вы переели. А если вы переели за столом, то вы отравились. Вот эти чувства, то есть они, если пресыщены, нам становится плохо. Видели людей угрюмых, печальных на улице, их чувства уже утомленные этой деятельностью. Чувства угнетенные. Элементы депрессии возникают. А если же не отрегулируете просто даже режимом дня, вы восстанавливаете здоровье, врачам советуют, если у вас проблемы, режим дня, правильное питание, небольшое количество, вот такая диета, и вам лучше, 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 лучше. Это говорится в древних книгах. Аскеза дает здоровье и силу чувств и уму. Аскеза. Итак, мы говорим сегодня о любви. Хорошо. И вот такое разочарование может постигнуть нас на уровне ума и чувств, мы придумываем какой-то образ любви, а он не исполняется. Он другой в жизни, на самом деле. И тогда мы страдаем. И поем песню. Любовь была, но ушла. Все песни об этом. Слышите? Листья на деревьях пожелтели, опали. Любовь тоже не так же ушла. Все, больше не будет. И что нужно? Новую любовь заводить, верно? И снова так же, снова листья пожелтеют и отпадут. И эта любовь, которая ума и чувства требует новых объектов, менять объекты. Нет постоянства, нет верности, нет крепкой семьи быть не может. И любовь на уровне разума, она связывает людей общей целью. Она не зависит от ума и чувств. Это называется позиция дхармы. Я специально пишу это слово на санскрите, чтобы объяснить его, это слово. Это важное. Если вы поймете вот это слово, вы поймете в жизни все. Самое емкое понятие в древних книгах. Дхарма. Например, дхарма воды, свойство воды, жидкое, так? Дхарма сахара, сладкий вкус. Да. Уже? Поняли? Дхарма камня, твердый. Дхарма тигра. Убийца поедает плоть. Так. Дхарма человека? Не знаете. Вы знаете про камень, вы знаете даже про тигра. Вы можете знать даже про другого человека. Но если я вас прошу, в чем ваша дхарма, будет трудно ответить на этот вопрос. Поэтому понять очень сложно. Какова же моя природа? Это и будет моя дхарма. Есть мужчина, есть женщина. Это говорится, что мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Не наоборот. Наоборот нельзя. Это адхарма называется. Это будет страдание, будет проблема. Извращение могут быть, все что угодно может быть. То есть природа мужчины и природа женщины. Поэтому сейчас начнем, продолжим эту тему вот уже с мужчиной и женщиной. На той доске. Здесь у нас будет мужчина, а здесь женщина. М. Д. Это две составляющие психологии, две половины, два полушария, скажем, мозга существует там. Одно полушарие отвечает за разум, рациональное мышление, а другое полушарие за чувственное, эмоциональное. Итак, разум и эмоции, чувства. Есть у того и у другого. Согласен. Если взять за единицу измерения мужчину, и мы тут напишем 100% возможности у него, чувств и разума, 100% единицы измерения, то у женщины больше. 170-180% глубины разума и чувств.
Но это говорит современный психолог, а я с ним не очень согласен. Ну, отчасти согласен, что это так сейчас. А что говорит древние книги? Мы были поражены. Что говорит древние книги о женщине? Поскольку она превосходит мужчину. Я напишу. Слух не скажу, не поверите. Девять раз. В этом есть и преимущество, и недостаток. Не только преимущество, есть и недостаток. У мужчины тоже и преимущество, и недостаток в этой позиции. 100% правду моих чувств, глубины, означает, что он свободен в большей степени. А женщина более зависима, поскольку все глубже переживает и понимает. Глубже в материи находится, в событиях. Любовь, понятие для мужчины и женщины по-разному воспринимается. Разлука по-разному. Взаимоотношения, ощущения и понимания разной глубины. Поэтому женщина при всей своей глубине и такому совершенству, она более зависимое существо от обстоятельств, чем мужчина. Поэтому женщина нуждается в этих мужчин, чисто психологически. Чтобы это рядом было, у кого не было столько проблем, столько противоречий. А мужчина нуждается в женщине как источника вдохновения, видимого потенциала. Он смотрит на женщину, вдохновляется, у него сил появляется, передается ему энергию. 900%. Причем еще одна интересная вещь. Работают две половины у всех по-разному. Вот представьте себе мужчина, вот он. Вот разум его, а вот чувство. И если он переключается на разум, скажем, вы сейчас сидите и запоминаете, учите, пишете, это разум. Так. То чувства мужчины в это время устраняются, подавляются. Чтобы не мешать разуму. Вот все. Все, на него просто. Занятие. Он спокойно сидит. Конечно, если девочек рядом нет. Он может очень спокойным быть мужчина. Умиротворенным. Ничто не беспокоит его. Ни слова. И если он сосредоточен на чувствах, то разум устраняется. Теряет. На всех праздниках, знаете, мужья, они не знают меры, конечно же, а жены говорят, стоп, завтра на работу, понимаешь? Вспомни, разум включи свой, да? И несут их на домой. То есть они теряют, они на уровне чувств разум отключается, они не знают этой меры, не знают границ. А женщина помнит то и другое. И женщина, она, ее функция работает, то есть мужчина, он хорошо, видите, устроен для работы и отдыха. Работает и не беспокоит никакие мысли, отдыхает тоже не беспокоит никакие мысли. Жена звонит, может быть, дорогой, пора домой, хватит работать, уже 10 час. Говорит, да, все, я понял, пошел. Утром говорит, дорогой, пора на работу. Хватит минуты. Как бы она руководитель, видите, она включает. Работа, отдых. Отдых, работа. Как она управляет им. Если она может близко подойти, как любимая женщина, то она к этому пункту подходит, начинает руководить его жизнью. Работает, отдыхает. Она сама знает, когда ее переключить на что. Видите, он подчиняется ей. Она сильнее в этом плане. Как в народе говорят, почему мужчины? Мужчины вот такие на лбу, а у женщины вот такие. Приходит муж домой с работы, а жена говорит, белин, какие белины? Итак, у женщины тоже есть разум и чувства, но работают они синхронно, одновременно, вот так. Это женщина, видите? Она все знает и понимает, но решение принять не может. У нее куча проблем с этим. Чем больше она знает, тем хуже для нее вообще. Она не устроена ни для работы, ни для отдыха. Она знает, что дорогой, делай так. Так, делай. То есть она не знает, что делать. Говорит, ему, делай. Или так, я не знаю, или так делай. Она говорит, стоп, вот сделай так. И делай, ты ошибаешься. А я тебе говорил. Она защищена, получается, свою позицию, она и ошибку не совершает, сама ничего не делает, он за все отвечает, она им еще и руководит при этом. Это замужем был. И она спокойна, потому что все ошибки несет ответственность мужчина. А ему идет всего 100%, у него больше нет. У него нет проблем. Он ошибся немножко пережил и начал дальше что-то делать. Не так глубоко переживает все это. Видите, защищает ее. Она при этом, если сосредоточена на одном мужчине, женщина, вот тогда она проявляет все свои 900%. Если у нее два мужчины, уже 400% сейчас. Если три мужчины, 300%. Если еще больше мужчин, почти ничего не остается. В современной психологии говорят, 170% всего у них остается. Они рассредоточены. Итак, видите, медитация. Если женщина сосредоточена на одном мужчине, на одной семье всю жизнь, она становится мистиком.
Веды говорят, что эти существа, женщина, она самое тонкое устройство в природе. Пальцы мира. Она может видеть будущее, предчувствовать события. Забудет репутацию мужа. То есть она видит будущее, прошлое, настоящее. Оценивает. Чувствует врагов. Они даже еще не проявили, она уже знает об этом. И что-то приснится, она уже понимает. Я это вижу по своей матери, поскольку мать осредоточена на мне, как на сыне. Я приезжаю домой, она говорит, я не пишу, когда я там болею, там проблем не устраиваю. Нет, она знает не так. Я тут прису знает. Сон приснится. Все. Я знаю, ты болел в то время, ты мне не писал. Или начинает сразу звонить, что случилось. Откуда ты знаешь? Сон приснится, чувствую, что ты сегодня какое-то чувство какое-то. Это вот еще какое-то чувство. И вот у женщины это проявляется. Она может лечить хорошо. Ну, представьте, вот ребенок маленький, и мать, она там подписку раз послушает и что-то делает, все, молчит. Отец подойдет, он готов разбить там все, не знаю. Ему трудно это понять, он по-другому устроен. Мужчина не воспитывает ребенка до 5 лет вообще, потому что не понимает его. В 5 лет до ребенка пробуждается уже разум самостоятельно, тогда уже возникает отношение отца и ребенка. А до этого только мать может понимать, что ему нужно и почему, какой он имеет характер и качество. То есть женщина, она другая, видите? Итак, первое, с чего начинаются отношения, это влюбленность и неприятные отношения. Тут, знаете, Божья роса, все хорошо. Она не видит никаких недостатков, не видит, что в будущем они умрут в один день, такая влюбленность, это эйфория. Затем второй этап, пресыщение, привыкание. Это становится чем-то уже обычным, медовый месяц кончается, становится, мы привыкаем уже, это обычная, бытовая уже любовь становится такая. На третьем этапе начинают видеть недостатки, проявляются, чувствовать их. Недостатки, какие недостатки? Вы знаете, пустяки, но очень становится большой проблемой. Например, он чапает за столом. Как ты раньше не замечала, чапкает как поросенок. Слушай, перестань чапать, не могу слушать. А что, я раньше не чапал? Нет, раньше как ты не чапал. Нет, я чапал всегда. Не выясняет данного свои отношения. Но нужно убедиться, любит или не любит. Почему чапкает? А ты что постоянно хочешь, вздыхаешь? Как привидение. Прекрати. Дорогой, я тебе сколько раз уже просил, не вдавай золотую пасту вот так. Нужно выкручивать вот так. Это не опять ругаются, перестань за отношения. Мы провели одну программу однажды в тюрьме, где были большие срока. Убийцы, много убийц. То есть я не знал об этом, но уже там с убийцами. Была большая программа, и они захотели поговорить лично несколько человек. Начальство разрешило. Ну, я там как психолог, в такой роли был. И все эти убийцы были у меня, приходили сами. Все они говорили одно и то же. Все говорили одно и то же. Я не убивал. Я думаю, ну, всякое бывает, может, не убивал. Всякое бывает, что люди могут садиться и напрасно поменять. Бывают ошибки. И я спрашиваю, а кто убивал? И что было на самом деле? И они все рассказывают, что это произошло при их воле. Как они не планировали этого? И почему это происходит, мы не знаем. Мы же начислили картошку, мы были два ножа в руках, и не у меня. И мы начали ссориться, мы ссоримся 20 с лишним лет с ним. Но вот раз я не выделил, ударил рукой, а в руке был нож, и он умер. Я не убивал. Я просто не мог контролировать чувство. Видите? Просто они спорили о чем? Что не толсто чистить, потому что другой тонко. Там. Вот думайте об этом. Пока вы любите, вы даже не представляете, какие препятствия вас ожидают в быту. Вот эти вот мелочи. И таким образом возникают ссоры. Только когда вы видите недостатки, появляются ссоры в семье. Они особенно активизируются в полную луну, в полнолуние. Летающие студенты появляются в квартире. На голову приземляются друг к другу. Так говорит Веда, что разгневанный муж может даже убить жену, даже заметить этого. Настолько сильно она может разгневать. Поэтому что говорит, чтобы сохранить семью, нужно идти на уступки. Чапаешь, ладно, не буду чапать, все, другого забыть. Но правда это трудно согласиться сразу. Сначала нужно доказать, что я хорошая, а потом может быть я еще и соглашусь. И если они не прекратят эти ссоры, они все равно разведутся. И мотив будет такой, не сошлись характерами, полное мошенничество. Это неправильная формулировка. Другая формулировка будет правильная. Я для него меняться не собираюсь. А это мне тоже носки нет, пойди. Это два осла упрямых. То есть они не могут идти на жертву. А что написано в древних книгах? Счастье возможно только через жертву. Пока не вложите всю свою жизнь во что-то, вы не добьетесь ничего хорошего. Не получится за ним ничего хорошего. Пока два эгоиста общаются, они никогда не могут быть счастливы. Только ждут наслаждения друг от друга. Когда-то был такой мультфильм перед кинотеатром, еще был ребенком, и там мы пошли, и был типа вот «Фитиля», знаете, раньше «Физика» какой-то, статистический журнал. Мультфильмы там показывали разные, это был мультфильм. Свадьбу показывают в мультфильме, жених и невеста, все там празднуют. Первая брачная ночь, утром просыпается невеста в постели, жениха нет.
Где?
Нет. Какой-то шум на кухне, он что-то готовит. Точно, дверь открывается, как на вой, знаете, кто-то там нос несет, там кофе, там все остальное, там бутерброды, и прям ей в постель несет. Она вообще потрясается. Это для меня? Я не знала вообще. Каким удачным шансом замуж. Он садится рядом на кровать, тебе нравится? Тебе нравится. Берет поднос себе, кто так будешь делать каждое утро. Каждый ждет себе служение, но никто не хочет сам служить. Даже близкие люди настроены эгоистично, потребительски. Это сознание приносит на весь окружающий мир. Мы выходим, думаем, где-то что-то можно взять. Это главная проблема современного мира. Очень мало людей, которые могут что-то дать миру. Для этого нужно иметь таланты, верно же? Например, можно задуматься, завтра я дам, знаете, что миру. Музыкальный шедевр сочиню за ночь. Пусть люди слушают. Ну а есть ли у меня способности? Сложно что-то дать, оказывается. Нужны огромные, одаренные вещи, человек должен иметь ценности внутренние, чтобы что-то давать, это была цена этому всему. Просто люди настроены брать. Означает, что в этой атмосфере эгоизма мы просто становимся как? Ну, с ворами, соперниками. Где что плохо лежит, быстрее нужно взять все для себя. Итак, ссоры. При этом, если они ссорятся и не оскорбляют друг друга, то затем они снова влюбляются. Прости меня, дорогая, прости, дорогой, я погорячился, на самом деле все хорошо, но снова привыкают, снова недостатки, снова ссорятся. Снова больше прощения, снова влюбляются, и так становится жизнь проклятая. Видите, замкнутый цикл. От ссоры до ссоры, скандал до скандала, как будто это никакого нет. И вот это слово «дхарма», видите, читаете, вот здесь пятый уровень, это начало уже цивилизованной жизни, вот здесь «дхарма». Женщина должна выполнять свои обязанности, а мужчина свои, не требуя ничего друг от друга. Скорее всего, что вы это забудете, когда отзаведете семейной жизни, строите семейную жизнь. Скорее всего, но все-таки подчеркните момент. Если у вас будут трудности через год, два, три, сделайте одну вещь. Перестаньте требовать друг от друга что-либо. Просто выполните свои обязанности, и ваша женщина становится на глазах. Сами. Вот окружающая среда страдает от нас. Грязные, реки загрязняются, воздух, что делать? Немножко заводы закройте, и через месяц будет чисто. Не вмешивайтесь в природу. Она сама восстановится. И так мы просто мешаем часто другу, требуя что-то. Сократ воскликнул однажды. Как много вокруг вещей, без которых можно жить. Зайдите в супермаркет и скажете друг другу. Как много вокруг вещей, без которых можно жить. Они, в принципе, не нужны. Это излишняя требовательность к своему счастью. Я хочу, ты должен, ты должна, ты мне, я тебе нет. Итак, по закону кармы за все нужно платить. Что посеешь, повернешь. Без труда, условия не выловишь. Какое-то усилие всегда стоит, чтобы чем-то наслаждаться, любишь кататься, саночки нужно тоже научиться. Какое самое высшее наслаждение в этом мире? Отношения мужчины и женщины такое. Самое высокое. И плата тоже самая высокая. Закон кармы. Я приведу пример. Насчет платы. Насчет закона кармы. Например, если у вас или у меня есть какой-то друг очень богатый, миллионер, а нам нужны деньги взаймы, то мы подходим и говорим, пожалуйста, не займи мне 100 тысяч долларов. Но такая тесная дружба, что мы не стесняемся, нормально, такие отношения позволяют. Он говорит, хорошо, бери 100 тысяч долларов, мы большие друзья, я тебе доверяю. Верну через месяц, может и позже. Месяц проходит, денег нет. Два проходит, тоже нет. И полгода проходит, денег тоже. И год проходит, и денег нет. И два проходит. Что с нашей дружбой будет? Будет проблема. Почему? Долг не вернули. Теперь отгадайте загадку. Почему мужчины так любят друг друга, а потом становятся врагами?
Я ненавидел. Долг не выполняется. Дхарму не выполняется. Вот в чем причина. Почему отношения разрушают. То есть мы знаем понятие дхармы, мы знаем все. Свою именно природу. Это отношение дхармы переходит затем в глубокую дружбу. А уже потом, на седьмом уровне, это становится любовью. То есть то, что называется влюбленность и любовь, это совершенно разные понятия. И дхарма, она основана на уважении. Строится. Уважение. То есть или внимание. Что важнее, влюбленность или уважение? Уважение и внимание. Так говорит, йога означает внимание. Сосредоточьтесь на своей природе, выполняйте свои обязанности. И так можно построить хорошую жизнь, хорошую ситуацию. Теперь поговорим о другом. Мужчина и женщина – это большая проблема. Большая проблема. На самом деле, женщина – это очень-очень плохо. И мужчина – тоже очень-очень плохо. А вот жена – это хорошо. И муж – это хорошо. Различаете эти понятия? Это не одно, не совсем одно. То есть просто женщина, она увлекает чувства и ум, а жена призывает к долгу. Это понятие выше. И самое высокое понятие женщины в этом мире – это мать. Сейчас, конечно, страдает это понятие сильно в современных обстоятельствах. Сейчас больше на поверхность выступает сексуальность женщины. На Западе бабушки, они знают, как наряжаться, как делать пластические операции, гулять с молодыми людьми. Даже бабушки. То есть понятие матери снижается, а сексуальность увеличивается. Мы теряем другие ценности. Это серьезная проблема. То есть в ведической культуре во время образования два пола близко не общались. Иначе нарушается внимание. Если вы хотите всем нравиться, всем людям, что нужно делать? Нужно просто уметь слушать. И будет всем приятно. И вы можете дослушать и понимать людей до конца. Вот это в семье очень важно. Понимание означает уметь слушать, а не только говорить. И вот когда мы умеем слушать, то мы умеем и говорить правильно. Точно, безошибочно. И слово является могущественным фактором тогда, если мы поняли суть. Можем говорить. Согласно месту, времени, обстоятельствам, слова можно даже лечить людей. Если эти слова правильные и уместные, они целебные слова. Итак, это я, не мужчина, не женщина. Вот это уже я, не мужчина, не женщина. То есть пол может меняться в течение жизни. Такие случаи есть. Помните, мужчина может превратиться в женщину, а женщина превратится в мужчину. Такое случается. То есть это я, сознание, не мужчина, это тело. Тело имеет такие свойства. Само это я можно распознать по желаниям, бестелесным причем желаниям, не имеющим никакого к этому телу, к его опыту и его природе. Вы должны отгадать эту загадку сейчас. Три вещи в нас, три желания существуют, самые глубокие, исполнив которые больше ничего никогда не попросим. Отгадывайте. Три вещи. Все, к трем следите. Счастье это уже лучше, более такое общее понятие. Но давайте три найдите. Счастье, любовь, синонимы. К одной категории. Здоровье, верно, еще одна категория. Значит, счастье, любовь, одна категория, здоровье. Бесконечность. Вы практически все отгадали. Только назвали по-другому это. Да, вечность и бесконечность. Сад. Сад — это энергия вечности. Мое я не хочет исчезать. Я не хочу умирать, например. Исчезать никто не хочет. Я хочу всегда существовать. Это сад. Я знаю, что тело не может вечно существовать, но я все равно хочу быть вечным. Вторая энергия. Вы сказали счастье. А сколько счастья? Сколько угодно. Ананда. Это называется безграничное счастье. И третья вещь, без которой эти две не нужны никому. Здоровье – это сад, поддержание, существование. Сюда включается вот эти категории. А какая третья вещь, без которой они бессмысленны полностью? Любовь – это счастье, синоним. Вы уже назвали. Почему здесь все сидим? Для чего?
Желание,
знание. Желание, да, знание. Сознание. Нет сознания, нет ничего.
Низкий уровень сознания, значит, нет никаких, я неудачник. Я просто не вижу, что брать, что не брать, я не ориентируюсь в пространстве. Не имею никаких ценностей. Например, человек не получил среднего образования. Не получил. У него есть выбор поступить в высшее учебное заведение. Без среднего образования не принимает документы. Нет выбора. Но это какая-то основа знания. Тогда будет выбор. Нет знания, нет выбора. Есть знание, есть выбор. Итак, чем больше энергия знания, тем больше свобода выбора у человека. Это энергия чит называется. Чит, мы говорим, читать сейчас. Чит. Воспринимать, видеть, сознавать. Итак, вот мы открыли с вами сейчас сознание, или духовную суть человека. И над человеком существует еще одна платформа. Выше него. Кто это? Что это? В этом контексте, как психологи, как вы скажете?
Высшее.
Высшее я. Что это? Сверх я. На санскрите это называется атма. Я. А это называется параматма. Сверх я. Тело это маленькая вселенная. Тут есть я, маленькое я. Это сознание. А Вселенная это большое тело, там есть сверх-я. То есть вселенский разум. То, что мы видим в природе, вот ученые берут все знания. Наблюдая природу, это становится знанием. Из жизни. То есть там есть знания, есть точные законы, математические законы, физические законы, биологические законы. А мы оттуда их берем, называем это книгами знания. Все это есть вокруг нас. Все. Знания уже существуют. На самом деле ничего не придумали. Мы просто должны научиться это видеть. Увидеть. За это видение отвечает именно вот этот самый разум. Видеть глазами разума. Придем пример. Собаки бегают по городу. Что они видят? Они видят, что здесь есть университет, что здесь можно учиться. Если даже они зайдут в университет, они будут сказать, где кости валяются. Где тут кости? Кости нет, тут нечего делать. Это их разум, это их ориентация, это их диапазон восприятия мира. А человек, конечно, различает, что это университет, а это исполком, а это вот квартиры здесь частные дома и так далее, так далее. То есть другой разум тоже видит самое, но уже по-другому понимает все это. Таким образом, если нет разума, то нет и способности видеть, говорится. Отсюда это выражение. Слушающий не слышит. Смотрящий не видит. То есть смотрит, но не видит. Слушает, но не слышит. Однажды я младшей сестры на 4 года учился в школе. У нас были разные, конечно, классы, разные учителя. Но однажды учительница, которая преподавала в классе сестры, заменила заболевшую нашу учительницу и дала урок. Несколько уроков. Таким образом, она знала мою сестру, сразу поняла, что вот это вот брат младший. Обратил на меня внимание. Я тоже знал, что это вот учительница моей старшей сестры, я очень наверное хотел ее слушать, его вспомнить. И она что-то говорила у доски, а я только на нее и смотрел, глаз не следил. И она сказала моей сестре, ты знаешь, у тебя очень хороший брат. Никто так не слушает такого. Я думал, ну, дети там туда, сюда уже говорили, а он смотрит, не отвлекается вообще. О, какой внимательный, какой умный человек такой. На следующий урок она снова стала говорить, давать какую-то лекцию, объяснять какой-то предмет, и я опять на нее смотрел. Она стояла у доски и пошла в сторону. Я положил на лекцию, самую точку. И она поняла, я ее не слушаю, я просто делаю вид. Нет, у нее ничего хорошего не получится. Она себя не слушает, она о чем-то своем думает. Ничего не поймет в жизни. Невнимательный человек. То есть вот этот разум. А один художник пошел на этюды, на Камчатке. Это реальная история. И он увлекся, где-то часа полтора он работал там кисточкой, так, либо тут мотив, все круто. Друг был с другом, друг был неподалеку тоже. Друг он почувствовал, что сзади ему прямо в ухо дышит кто-то. Он подумал, что это его друг пришел смотреть, что он там делает вообще. А художникам не нравится, знаете, когда после работы кто-то за спиной стоит. И он прямо тут дышит, прямо тут в руку. А потом положил ему руку еще на плечо. И вот от этого они вообще не мог унести. Взял и кистью по руке ударил. Ну, уйди, Миша.
и получил подзатыльник медведя. Что даже медведь перевернулся, то есть легко поднялся, что медведь уходит. Человек, видите, задумался, увлекся, глаза. Его там как будто и не было, не понимал, что происходит. С вами такое бывает? Вы стоите и думаете, Вася, а вы не слышите. То есть вы где-то в уме, в другом месте находитесь. Тело ваше здесь, а ваша суть в другом месте. То есть знаете, какой интересный ум. На самом деле можете путешествовать при помощи ума, если управлять этой энергией. Приводили вчера пример другой группе. Нашумевшая история в Швеции с одним электриком, который замерз в холодильном вагоне. Как это случилось? Рефрижератор, холодильная установка, он электрик ремонтирует его. И он там заработал, где-то лежал на полу этого вагона, что-то там крутил. Предприятие закрывалось на ночь. Сторож пришел, заглянул в вагон, не заметил его. И загерметизировал на ночь вагон. Закрутил. Несчастный человек, он понимал, что это очень опасно. Но было уже поздно, он стучал, кричал, никого не было. И что же, к утру вагон открыли, он умер. Он промерз до основания. Как это случилось? И что тут удивительно? Удивительно было в том, что вагон был отключен от питания. Там не было холодно. Там не было минусовой температуры. Тогда кто же заморозил его? И выяснили, это сделал его собственный ум. Человек думал, что там холодно, и замерз. Мы знаем другие примеры, более частые. Вы касаетесь холодного утюга, одёте руку, получаете ожог, думаете, что он горячий, он холодный. Это частый пример в быту. То есть вы мысли воплощаются, смотрите. Есть другие примеры, когда под глубоким гипнозом люди едят луковицу, думают, что это яблоко, и превращают луковицу в яблоко. В крови яблочная кислота увеличивается, не луковица. Трансформирует. Это делает ум, превращает элементы. Но где-то везде и повсюду превращение происходит. Вы поливаете лимон, лимонной кислотой, когда выращиваете его. Вы поливаете его водой, а он что-то в земле. А в лимоне столько лимонной кислоты откуда? Это делает живое существо. Его тонкая энергия, синтез происходит. Трансформация энергии. Итак, йога подразумевает, что вы можете трансформировать некоторые энергии. Прямо внутри себя. Я скажу, как делать золото. Поскольку это очень важно. Но это по секрету только для тебя, хорошо? Никому не сказать. Я скажу, что пишется в ведах об этом. Вы помните химию? Что такое бронза? Сплав чего? Медь и олово. Атомный вес помните? Что же за химия? Не химия. Ага, понятно. Ну хорошо. А золото сколько весит, тогда вы не знаете, ясно. Ну короче говоря, олово, медь. Если добавить еще ртуть, смешать, все равно, это будет золото. По атомному весу как раз совпадает. В ведах написано, если третье составляющее соедините, получится золото. Вопрос соединить. И веда говорится, как соединить? Каждый может. Сейчас скажу. Только внимательно. Вы должны выпить ртуть. Да, выпить. Только будьте осторожны, не умрите, потому что это яд чистый. То есть надо быть мистиком, чтобы эту ртуть выпить, но не усвоить, а гонять по каналам. Есть жизненные силы в человеке. Вот гонять нужно несколько дней. Ничего не есть. А потом просто утром выйти, помочиться на бронзу и получится золото. Я вам дал секрет. Так написано. Но не каждый, конечно, это может сделать. То есть люди когда-то могли это делать при помощи своей собственной энергии. Это делать. Часть своей силы использовать. И превращать материю в какое-то другое качество. Это просто пример того, как могущественный ум на самом деле, если он развит, это энергия ума. Сейчас также это уже известно, что когда человек пугается, в его крови появляется адреналин, другое вещество совершенно. Он его синтезирует. Страх, состояние ума, адреналин. А любовь, что в крови будет? Наркотик, вы знаете. Это наркотическое вещество. Влюбленность зарабатывает наркотическое вещество. Поэтому если девушка вам что-то прижмется в любви, отправляет его на анализ, пусть справку принесет. Что влюблен на самом деле. По анализу крови можно еще констатировать факт, что он влюблен на самом деле.
Да.
Вот. И в ЗАГС тоже нужно эти справки представлять тоже. Вы гарантии. Правда, чувство непостоянное, это вот другая проблема. Разум, если ум такой сильный, то разум еще сильнее. Он не зависит от состояния тела и чувств, и мыслей.
на него можно положиться. Разум и есть дхарма. Закон. То есть мы живем ради высшей цели и всегда достигаем успеха, потому что это разум. Разум всегда достигает успеха. Ум и чувства никогда, а не обман. Разум всегда. Как? Скажите, может ли жизнь человека быть неуспешным? Если он находится на уровне разума. Не может быть такого. В принципе, потому что это предназначение быть успешным. Он для этого и родился. Предназначение Вселенной, чтобы человек сделал большой успех в своей жизни, выполнил свое предназначение. Почему не выполняет, не может? Не развит разум. Теперь немножко о его развитии упражнения, как развить разум. Разум находится между вот этим «я» духовным и «сверх-я» и структурой ниже, видите? Его функция – принимать информацию сверху и передавать вниз. Разум сильней, сильней, сильней и сильней. Вы просто слушаете истину, передаете другим, ваш разум становится могущественным. Вот такой принцип. Знаете, раньше во всех домах, культурных домах России и Украины тоже, раньше, когда, в каждом доме была Библия. И перед тем, как есть за обедом, сначала читали Библию всей семьей. Это для разума пищи. Вы должны получить информацию сверху, передать ее. А потом можете поднять здесь уже материальные традиции. Постоянно. И когда люди перестали понимать смысл этих текстов, этих книг, священных, древних, тогда традиция ушла. Ушло понимание. Сейчас есть наука, которая объяснит все эти значения, все эти описания, все эти постулаты священные. Священные, значит, разумные. Не убивая, это хороший заповедь? Да. Но ведь это разум, просто разум. Не кради, это тоже разум. Спокойно разум. А нам трудно не убивать. Нам легче убить кого-то, чем, простите. Нам трудно не красть, потому что так мы сможем выгоду какую-то сделать или нет. Мы проиграем красть это. Нам трудно соблюдать разумные вещи, даже себе сложно. Если мы видим, что человек это раздражает близко то, что делает, я все равно продолжаю это делать. Я все равно это разрушаю. Какая интересная вещь. То есть как, каким же образом человек может быть неуспешным? Конечно, он будет успешным, если он все разум. Если он может прощать, понимать, быть гибким, идти на уступки. Вот пример разума. Если в разум попадает наркотик, это чудовищная сила. Человек уже никогда не сможет оставить все это. Если это просто в чувстве в уме, еще может бросить. Но когда в разум проникает, уже нет необратимых процессов. Наркоман, он не работает. Невозможно. Семья его разрушается. При этом, смотрите, он каждый день получает свою дозу. Любым способом находит это. Он всегда достигает успеха. Потому что наркотик в разуме, а разум большая сила. Он всю свою жизнь найдет большую крупную сумму денег, но дозу себе обеспечит. Вот это сила разума. Представьте, если в разум войдет высшая цель жизни, мы достигнем чего-то. Вот об этом речь идет. Если мы слышим от человека, который уже имеет такой разум, такой могущественный, слушает из верного источника, мы также получаем это глубокое понимание. И таким образом жизнь направляется в должном образе. От матери мы это можем слышать, от отца, от любящих людей. Но именно истину нужно слышать. А не просто назойливые наставления, это надо именно уже. Все, замолчи, могу тебе больше, что хочу жить отдельно. То есть, если это не из позиции разума говорится, а просто из чувства собственности, мы отвергаем такие наставления. Но когда это приходит свыше, как откровение божественное, это проникает в самое сердце, эти слова. И становится нашей сутью и жизнью. Вот об этом говорят древние книги Веды. Что мужчина и женщина всегда достигнут успеха в своей жизни, большой любви, божественной, выполнят все необходимые предназначения, хорошие дети будут, все остальное, если они связаны с высшим разумом. Не просто как мужчина и женщина, а еще как духовные существа. Вот тогда они будут понимать друг друга. А так как это все два эгоиста, разрушающие друг другу жизнь. Хорошо, мы долго уже говорим. Я думаю, что у вас могут появиться вопросы. Поэтому здесь остановимся и, пожалуйста, если есть вопросы, спрашивайте.
В
чем высший смысл жизни, как его понять? Вот это вопрос. Хорошо. Сверх-я или абсолютная истина? Вы об этом спрашиваете.
Ну, то, что в разум попадает.
То, что в разум попадает, да. Сверх-я. Сверх-я, например. Например, Моцарт пишет музыку. Просто слышит и записывает. Есенин говорит стихами спонтанно, не знает как.
То есть есть какие-то другие сферы, к которым люди подключаться умеют. То есть абсолютная истина. Есть божественные энергии. Веды разделяют на три категории. Браман, абсолютная истина, три аспекта. Параматма. Параматма и Бхагаван. Это три единые абсолютные истины. Браман — это сияющая такая жизненная сила безграничная, на которой держится все, как сияние солнца, безличная энергия абсолютно. Она повторяет энергию сад, вечности. Ее нельзя описать никакими материальными словами. Она не иргуна, не имеет никаких материальных качеств. Но она просто существует, сад, больше ничего. Вечно существует. Это первое понимание абсолютной истины. Второе. Та же абсолютная истина локализована в каждом сердце живого существа. Бог в сердце говорит. Это познается через медитацию, этот процесс. Если браман познается через философские размышления, параматма через медитацию. И бхагаван — это личность Бога, познается через личные взаимоотношения. То есть абсолютная истина достигается в трех разных аспектах. На самом деле это один объект, но у него три аспекта. Аспекты и объект — это разные вещи. И это все понятно. Да. Сначала нужно понять цель, потом понять себя, и тогда можно достичь цели. Например, вы знаете, где Владивосток? Знаете. И легко доберетесь туда, верно же, если есть деньги. Но в том случае, если только вы знаете свое местоположение, то что-то. А если вы знаете всю карту мира, но не знаете свое положение, вы ничего не можете достичь. Итак, верно. Сначала обозначаете цель, затем нужно понять свое положение, верно. А потом точный путь определяется. Если человек неадекватен, он не может прогрессировать. Он должен точно понять себя. Какое? Гениальный уже? Или никто? А он должен точно понять, что я себе сейчас представляю. И с этим действовать. И смысл этого пути заключается в том, что развивать любовь к Богу. Божественную любовь. Так достигается абсолютная истина. Без любви ничего не цивилит. Ни семья, ни работа не нужна, ни жизнь целиком. Высший смысл — это божественная, сопроникающая вечная любовь. Так, пожалуйста, еще вопросы.
Зачем для сверхя нужно я? Ну, то есть, ну, божественное что-то создало нас, ну, наше я и все, весь этот треугольник. Но зачем оно ему? Если все знали, у него просто есть. Оно все может.
Вот посмотрите. Для брамана имеет значение. Для параматма определенное значение, но для бхагавана это имеет огромное значение взаимоотношения с я. Например, родители, они уже имеют образование, они уже стоят на работу, могут себя прекрасно поддерживать. Зачем еще какие-то деньги? Глупые, необразованные. Верно, взаимоотношения, видите? Мы хотим любить кого-то. И также, говорится, Бог один, но станет многим. Для чего? Обмен важен между этими существами и Богом. То есть любовь выше всего. Поэтому есть разнообразие. Если нет любви, зачем разнообразие? Просто есть Бог, и все. Все, больше никого. Это я один, но стану многим. В этом разнообразии вкус жизни. Разнообразие — мать наслаждения. Итак, еще какие вопросы? Любые, какие хотите, не стесняйтесь. Да. Почему человек сам себе осознанно вредит? Такова сила необузданных чувств. Обычно он вредит себе через какие-то приятные вещи. Если ее вкус еще не извращен, верно?
Нет, мы, допустим, вот знаем, пропустим такой секрет, вот знаем, что там в майонезе есть такие вот вредные вещи.
Да, да.
Мы идем его покупаем. Мы знаем, что вредно. Мы отъем чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть.
Видите, да, правильно, вкус побеждает. Вкус, потом еще общественное мнение очень влияет на нас. Потом авторитетность магазинов на нас может влиять. Что это в магазине, что авторитетная упаковка фирменная и прочее. Но разум, вы правильно говорите, разум видит, это вредно, лучше это не использовать. Например, в Западной, в Европе, когда кладбища старые разрушали, захоранили второй раз, по сроку времени они исчерпывали для себя, да, могилы, открыли такую вещь, что тела остались прежними, сохраненными. То есть не законсервированными, что люди едят консервантов, очень много консервантов, и тела не разлагаются. Вот что мы с вами видим сейчас. Синтетику. То есть тело синтетическое практически. Вот такое было сообщение. То есть, ну, то есть бред. Синтетические мозги становятся, синтетическая ткань человека его. Это все влияет на качество его мысли, образа жизни, цели жизни, то есть пища очень важна. Вот пример того, как люди попадают под влияние, потом это уже становится привычкой. Привычкой, что-то вредное, даже, знаете, немножко щекотит наши нервы, как остроту придает, что-то есть вредное. Как сигарету выпить, допустим. Не бояться, без страха. Наркотик, ты боишься? Я не боюсь. Давай. То есть, так же есть свой дух наслаждения. Показать себя таким. Итак, чувства настолько сильны, что человек даже вредные вещи будет делать, если они приятны. Свобода, да. Также это стимулируется вот этой свободой. Но, значит, разум слабый, он подчиняется этим чувствам свободы, чувствам вот этой независимости, каким-то чувствам на настроение. Значит, разум проигрывает. Пожалуйста.
Как определить грань между добром и злом? По сути, что есть с собой добро, что есть зло?
Хороший вопрос. Очень хороший. Между добром и злом с материальной точки зрения разницы нет. То есть добро в трех измерениях можно посмотреть. Добро в невежестве, добро в страсти, добро в добродетели. Добро в невежестве, нет разницы между добром и злом. Однажды в Петербурге проходил по улице, и там сидел нищий. Прямо на тротуаре, просил какие-то деньги, такой грязный человек. Я не даю деньги нищим. Вот в том случае. Сейчас объясню почему. Я прошел мимо. Через час возвращался обратно. Этот нищий был мертвецки пьяный. Эти деньги просто выпил, бутылку водки, подержал, там вот какой-то бочка, и еще хуже может было. Понимаете, да? Люди вроде хотят сделать добро, а получается что? Еще хуже получается. Вот это добро в невежестве. То есть, чтобы делать добро, нужно иметь знания. Вот если делать в знании добро, то в древней книге говорится, никогда зло не одолеет того, кто творит добро. Как русский сказ. Быть такого не может. Но если мы в знании. Если мы добрые дела понапрасну делаем, тогда это еще хуже становится. Ведь благими намерениями дорога вымачивается в ад, говорится. Видите, нужны знания. Например, человеку плохо на улице, он теряет сознание, падает. Я хочу помочь ему. Но мне это образование, знания, я не могу помочь, я вызываю врача. Врач нужен знающий человек, и он поможет. Видите? Нужны знания, чтобы помогать, чтобы делать добро. Чтобы было точно, что хорошо для ребенка, что хорошо конкретно для вас, вашей природы, он должен знать. Не то, что у меня есть какой-то стандарт общий для всех, это тоже хорошо. Но это же не полное знание. И не полное добродетель. Итак, есть добро. Добро означает зло, буквально, если перевести на языке санскрит, это называется отсутствие знания. Зло. Пример. Я видел запись в эксперименте с одним человеком, рецидивистом, такой большой гладиатор, такой преступник. И ученые пытались выяснить причину раздражения и гнева, из-за которых он совершает преступление. Сам не понимает, что делать вообще. Опасный человек. Его исследовали, на собеседование пригласили, психологи одели ему шапочку, он спокойно все принимал, с электродами, на экран вывели все эти его реакции. И задавали ему вопросы. Он отвечал все было спокойно и хорошо, пока не задали сложный вопрос. И он сказал, я не знаю, немножко уже был раздражен человек. Психолог не наступал, говорит, а если подумать? Он наставил. Человек сказал, я у нас близко, я сказал, не знаю, что он на меня наезжает. Тогда психолог сказал такую фразу уже последнюю, ну вы же не глупый человек. Ну подумайте, неужели непонятно? И когда он так сказал, тогда человек стал вставать, переворачивать стол и кричать, у него просто глаза налились кровью. Когда они посмотрели дальше все этой причины, они выяснили одну вещь. Если бы он
научили читать все время, читать и писать, он бы таким уже не был. Просто немножко знали. Человек отражается тогда, когда не понимает чего. Я не понимаю, почему вы так с ним обращаетесь. Я не понимаю, почему жизнь такая. Но когда он изучает законы жизни, он не раздражается. То есть человек в знании – это уже добродетель. Человек в невежестве – он потенциальное зло.
Это понимаете, вы говорите об общих знаниях, не только там, допустим, о математике, а об общих. Что нужно учить, чтобы иметь такой широкий кругозор, общее знание, понимание жизни?
Математика тоже – это знание, но если оно не связано с абсолютной истиной – это невежество. Я вам расскажу про современную математику сейчас. Математика современная не является полной наукой. Например, вы обучаете ребенка считать цифры. Как вы это делаете? Говорите, Вася, вот один, и вот еще один. Сколько будет? Известно. Вася вообще не понимает, о чем вы говорите. Вот один и один, и что должно быть дальше? Ну сколько всего? Ну не сколько, один и один. То есть, ну, как же ему объяснить, что их когда они вместе? Два. Понятие два дать ему. Вот это первый толчок нужен, а потом все будет легко. И тогда идут на такую вещь. Смотрите, Вася, вот яблоко. Оно твое, держи. Заметьте, оно мое. А вот тебе еще одно яблоко. И оно начинает понимать. У меня чувство собственности. Два яблока. То есть математика основана на чувстве собственности. А какая ведическая математика, древняя? Что такое один? Полное целое. Это один. Все. Полное. Весь космос. Все, весь состав, со всеми энергиями. Один. А что такое два? Посчитайте на двух. Что такое два? Найдите цифру два в природе. Функционально связаны. Как одно целое должно быть. Две руки, два глаза. Там должна быть единица. И две функции. Это двойка. А тройка? До десяти досчитаете? А если досчитаете до десяти, вы обретете способность. Посмотрите на дерево и сразу скажете, сколько там листьев. Если досчитаете, то 10. Если весь мир так увидите, вот эти вот цифры единицы, как они связаны все. Обретите мистическую силу. Вот это математика древняя. Понимаете различие? Знание одно. Наук может быть много, но все не связаны с одним знанием. С жизнью. Жизнь есть одно единственное знание. Если вы отделяете от жизни одну науку, другую науку, третью науку, ничего не получаете, ничего не понимаете. Только понимаете свою специализацию, но в жизни ничего не понимаете. Это не связано с жизнью. Да? К познанию истины были понятны. Но есть много книг. И нужно понять, что хорошо для вас. Вот даже я пишу книги, видите? Пожалуй, я вам посоветую Бхагавад-гиту. Это древнейшая часть Махабхараты, квинтэссенция Вед. Самое как бы емкое произведение, но оно небольшого формата. Бхагавад-гита — это очень известная книга по всему миру. Бхагавад-гита. Возможно, она здесь есть. Есть с собой Бхагавад-гита? Нет, ну тогда в другой раз. Так, да, пожалуйста. Например, ребенок берет какой-то вес, ему трудно держать. Так? Это человек нагружен своими недостатками какими-то. И есть способ. Какой-то сильный человек, взрослый, подойдет и возьмет часть груза у него. Или просто будет поддерживать. Ему легче, верно? Есть другой способ. Ребенку самому приобрести такие силы. Вырасти, заниматься и стать сильным. Вы говорите, вот при помощи гипноза, при чужой воле человеку становится легче. И другой способ – развить собственную волю, о чем мы сегодня говорим. Развить разум. И вы освобождаетесь от всех лишних грузов.
Они вам больше не мешают. То есть сила, это просто человеческая духовная сила внутри. Есть много энергии негативных вокруг нас, или внутри могут не проникать, все это существует, да, но вопрос вашей духовной силы, вы только будете защищены. И ваш иммунитет, насколько силен к этому. Итак, наши вопросы закончились. Нет, есть еще?
Вопрос более личного характера. Во что вы верите?
Во что я верю?
Да.
Я верю в единого Бога. Я верю, что я духовное вечное существо. Я верю, что можно обрести любую Богу. Это моя задача. Моя личная задача. Да.
Как понять свою задачу?
Понять свою задачу. Развивайтесь со своего уровня обязательно. Например, человек упал в том углу, а подняться хочет он там наверху. Не получается, да? Нужно отсюда же и подниматься. То есть начните с чего? Если говорить образно, Иисус говорил так, я не хочу говорить о христианстве, но пример просто пришел. Пример такой, что если вы входите в общество людей, чтобы понять себя, занять какое-то место, не садитесь на передние ряды, он говорит. Потому что если зайдет какой-то более уважаемый человек, вас попросит, не могли бы вы пересесть назад, вам будет как-то неловко назад пересаживаться. Садитесь туда, в самый конец. Скажут, вы такой уважаемый человек, сядьте поближе, он приятно. Вам покажут место, видите? Итак, начните с себя, с простых вещей. Но если выберете хорошее общение, вам покажут то самое важное и ценное место, сами люди. Но выберите хорошее, доброе общение. Чистых людей. И тогда вы сможете хорошо себя понять. Через общение не понимаем друг друга. Но если мы общаемся с завистливыми, станем завистливыми. С жадными станем жадными, например. А с чистыми станем чистыми. Вот это решающий момент. Взаимоотношения. Так начнется ваш путь.
Разве любовь не начинается с разума? Ты смотришь на человека, понимаешь, да, хорошая фигура, да, симпатичный, наверное, я в него влюблюсь. Такое может быть? И вообще, на каком этапе ты понимаешь, что человек это тот, который тебе надо? Ты можешь не пройти этот путь, и, а потом оглянуться в какой-то момент, если ты берешь мое мнение, то не тобой выбрала.
Правильно. Обычно типичное решение таково. Но, каково решение? Это сейчас для мужчин сказано. А это решает и проблемы женщин. Если вы хотите, мужчины, чтобы ваша личная жизнь была успешна, сделайте так. В двух словах будет. Поставьте цель жизни, только, пожалуйста, высокую, согласно вашему статусу мужскому, самую высокую цель жизни. А потом найдите себе этого помощника, и все будет очень хорошо. Не берите жену, которая помогать этому не будет. Все просто. И женщине будет хорошо, и мужчине хорошо. И они вместе достигают высокой цели. Итак, мужчина с 100% должен идти вперед на свободе, а женщина помогает ему. Итак, если вы хотите цели достичь, найдите мужчину, который высоко мыслит очень, и помогайте ему. И проживите всю свою жизнь. Очень хорошо. Итак, наше время истекло. Большое спасибо.